Братья, мы прочитали с вами послание Филадельфийской церкви и, в принципе, закончили рассуждение. Теперь третья глава с 14 стиха до конца. Это послание Лаодикийской церкви. Это то, что и богословы нам разрешили. Это наше кровное, что относится к последнему времени, ну, по понятию богословов. Я немножко, может, употребляю это, ну, не с тем, чтобы, ну, может быть, кого-то высмеять, а с тем, чтобы, братья, мы очень внимательно и ко всему Слову Господню относились не так. Это им, а это нам. Это действительно все Слово, оно к нам. Но это даже по мнению вот тех, которые делят на периоды, это все равно относится как бы к последнему периоду. Но это послание относилось и к первоапостольскому периоду. И оно актуально было и в то время. Потому что и в то время в Лаодикийской церкви или у Лаодикийского, Лаодикийский пресвитер, он оказался за пределами церкви. Или в церкви он был, но Господу надо было стучать, чтобы он отворил дверь, чтобы Господь вошел и вечерил. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, и войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Значит, Господь представлен ангелу Лаодикийской церкви как Аминь. Это, но слово «аминь» иногда употребляется нами не совсем правильно и, может быть, даже не совсем благоговейно. Вообще, и «аминь» – это истинно так. «Аминь» – это и имя Бога. То есть «аминь» – вот в данном случае оно употребляется как имя Бога. Так говорит «аминь» – свидетель верный и истинный. То есть оно употребляется «аминь», ну, как неизменность какая-то, как, ну, какая-то печать, как какое-то вот такое совершенство. То есть «аминь», больше рассуждений нет. Таким представлен Господь, свидетель верный и истинный. И еще одна черта – начало создания Божие. Значит, Господь, Он же начало создания Божие. То есть, у Христа вообще есть начало? Сущий в недре отчим – это, ну, я не знаю, как на украинском. В лоне. Лона – это, ну, как в русском языке или, не знаю, а вот в немецком языке – «эншюс», то есть… На коленях, близко у груди, сущий в недре. Это не внутри. Это у нас в русском языке создается впечатление внутри. Недра, ну, например, недра земли. Но вообще недра употребляется это слово в русском более удачно, то есть имеется в виду очень близко. Как вот что-то такое интимное или что-то такое близкое, внутреннее. Вот это соединение. Но сущий в недре отчим, знаете, бывает такое понятие, вот как был Левий в Аврааме, так Христос был в Боге. Но не совсем точно. Догматически не совсем точно. Он есть альфа и омега, начало и конец. То есть он есть вечный. И даже Мелхиседек, так как он употребляется, ну, без начала дней и конца жизни, без родословной, то он уподобляется Сыну Божию и как будто пребывающий, но он уподобляется вечному Сыну Божьему. То есть вообще Иисус Христос вечен. Вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничего не начало быть. То есть то, что имеет начало, оно начало быть через Него. Значит, Он был до всякого начала. Вот если что-то имело начало, что-то имеет временный характер, начинается и заканчивается, то Он был до этого. Он вечен. Рядом, можно сказать. Очень близко, на коленях, у груди, очень рядом. И вот единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил Отца. Но вот здесь, в Откровении, или в послании Лаодикийскому ангелу, ангелу Лаодикийской церкви напиши, это истинный начало создания Божия. То есть Он является началом создания Божия, кроме того, что Он является Аминь. То есть начало и конец, но Он еще и начало создания Божия, дабы иметь Ему во всем первенство. То есть оказывается, все то, что Бог создает из человечества, и что будет вечно жить, первым камнем в этом строении положен Иисус Христос. То есть для этого Он принял плоть человеческую, и умер на кресте Голгофском. Агнец закланный мы видим посреди престола. Следы вот человеческого вот этого естества, которое он принял на себя, они остаются навеки. То есть он является первым камнем в этом новом создании. И таким он представлен ангелу Лаодикийской церкви. Как раз Христос участвовал в творении человека, через которого пришел для того, чтобы создать начало нового создания, то, в общем-то, он и до этого все это делал. Знаете, вот есть свидетели Иеговы, да? Если кто-то, ну вот, находится на постоянной подпитке сторожевой башни, то там трудно что-то сделать, потому что они живут не своим, ну, пониманием, а там вот есть колея. Ну, это по-украински, колея, да? А по-русски это рельсы. И там поставлен вагон, и никуда он не денется. А у нас, у русских еще есть, вот, знаете, дорога выбита так, что там руль бросай, машина никуда не денется. Она пойдет уже, она всегда идет в одном направлении. То есть, никто тебя из этой колеи не выбьет. Вот примерно так. То есть, если бы человек сам исследовал, то можно было бы ему помочь. Почему Писание и говорит, еретика после первого или второго вразумления отвращайся, ибо сей развратился и грешит. Почему разрешается два раза? И то еретика после первого, второго чего? Вразумления. Оказывается, нам не надо дискутировать, нам не надо беседовать, а нам надо его вразумлять. И если он не принимает, второй раз можно, а третий раз опасно, потому что сей развратился и грешит, то есть третий раз, это уже он будет влиять на тебя. Но это просто правило тоже, которого нам, я бы сказал, проповедникам нужно держаться. Это Писание, это оговаривает, значит, это не просто, это небезопасно. Поэтому еретика после первого-второго вразумления отвращайся. В данном случае как раз идет речь о Христе, который представлен ангелу Ладыкийской церкви как начало создания Божия. Правильно, это идет речь и о церкви. То есть это идет речь о новом создании, которое Бог из человечества создает. Это то, с чем Бог когда-то еще соединится, сескиния Бога с человеками. А человек в таком состоянии, как он был, он же согрешивший. И поэтому его нужно было очистить, за него нужно было пролить кровь. Господь это сделал. И он воскрес. Вот как раз воскресение Господа, это и было исполнение слова Господнего. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть вот здесь у Иисуса Христа есть начало. Не в смысле, он-то и до этого был. Вот смотрите, даже земная история Господа, земная, по хронологии, раньше, чем он родился от Бога. То есть, ты сын мой, я ныне родил тебя. Идет речь о воскресении Христа из мертвых. Так правильно, братья? А до того, как он воскрес из мертвых, он же жил 30 с лишним или нет? Значит, до этого он даже жил на земле, до того, как он родился. Или ты сын мой, я ныне родил тебя. Бог исполнил нам это обетование, в Деянии апостолов написано, воскресив Христа из мертвых. То есть здесь вот как раз, я немножко так отвлекся, но здесь представлен нам Господь именно таким. Он представлен как вечный, аминь, как печать совершенства, но и представлен как начало создания Божия. Истинный, верный – начало создания Божия. То есть нам нужно ориентироваться на начало. Нам нужно ориентироваться на того, который сам прошел путем тем, на который он нас зовет. Нам нужно ориентироваться. То есть у Господа не так. Нас он, требует от нас, или нам вот говорит вот это, вот это, вот это. А он сам прошел. Он сам это все пережил начало создания Божия. То есть идет речь именно о том, что он для того, чтобы ему взойти, написано, взошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. То есть для того, чтобы ему стать началом Божьего создания или войти в небо, ему нужно было пройти путем уничижения. Он на земле занял самые низкие места. Вот об этом здесь, в этом одном слове так много здесь сказано. Потом дальше говорится, знаю твои дела. Братья, что положительного у Ладикии? Или у ангела Ладикийской церкви? Так же, как в Сардисе? Ничего. А раз нет ничего положительного, то и не надо ничего говорить. Господь этому ангелу и не говорит. Вот это у тебя хорошо, вот это хорошо, а вот это надо поправить. Здесь плохо все. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Вообще, братья, я как-то вот сам понимал или, мыслил так. Холоден – это плохо, горяч – это хорошо. А вот когда занимался вот так подробнее, думаю, о, если бы ты был холоден, если это плохо, то не было бы, о, если бы ты был. Ну, и я понял тогда для себя, стараюсь передать, как я понял. Я понял, что идет речь о состоянии воды. То есть, состояние воды холодное – положительное, горячее – тоже положительное. То есть, когда вода холодная, она утоляет жажду. Когда вода, кипяточек, то, по крайней мере, согреться можно. Если бы ты был ну, или утоляющим жажду, или чтобы ты был согревающим. Но так как ты и не утоляющий жажду, и не согревающий, а так как ты тепл, то извергну тебя из уст моих. То есть состояние воды сравнивается с состоянием ангела. Ну, в данном случае, поэтому, ну, не надо так, ну, толковать, что Господу лучше, если мы вообще холодны для Бога. Нет, Богу это не лучше. То есть не так, что вот лучше бы ты был вообще неверующим, чем таким верующим. Это не лучше. Ну, то есть никогда нельзя из двух зол выбирать меньше. Зло выбирать вообще не надо. Ни маленькое, ни большое. Вот эти выводы я сделал для себя. Ну и вот этими мыслями тоже хотел немного поделиться. То есть идет речь о том, что ангел Лаодикийской церкви, он тепл. То есть он не холоден, не утоляющий жажду, и не горяч, не согревающий сердца. Не холоден и не горяч. И так как ты тепл, так как нет ничего в тебе положительного, то Господь говорит: я извергну тебя из уст моих. Ну, сравнивается, вот когда человек хочет напиться, ну, и, может быть, сильно жаждет, но когда он берет, вот, ну, я сам пробовал, надеешься попить, а берешь, а она теплая, ну, температура человеческого тела, и просто тогда освобождаешься от нее, потому что жажду она не утоляет. Вот это сравнение такое. Господь говорит: ну, я извергну тебя из уст моих. Дальше открывается, в чем выражается вот это состояние. Ну, это пока образно, это картина нарисована. А теперь в чем оно выражается на самом деле? Ибо ты говоришь, ну, то есть, что стоит или как истолковать теплость? Говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Вот это как раз ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. То есть самодостаточность, самоутвержденность. Это когда у человека все по его понятию, все в порядке. Он любого научит, он любому подскажет. Но то, что он подсказывает, оно часто работает наоборот. Оно, ну, в общем-то, оно не оживотворяет никого. Оно никого не согревает и никого, ни у кого не утоляет жажду. А в общем-то, ну, такое, знаете, ну, надутое, напыщенное или вот состояние самодостаточности, его не поправишь, он будет поправлять всех. Вообще, братья, иногда в церкви замечается, что бывают такие члены церкви, это не только братья, бывают и сестры, которые все то, что делают, все делают к развалу. Все. То есть к созиданию они очень требовательны к себе, но очень, ну, как бы к другим, но чтобы кого-то, кому-то послужить или кого-то согреть, ну, как будто этого вообще нет. Вот, то есть это эгоизм, эгоцентризм или что-то вот сосредоточенное в самом себе. Значит, ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Ну, значит, ты разбогател, думаешь, а на самом деле там вообще ничего живого нет. Вот следующий стих, он говорит: советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Братья, вообще вы не задумывались, почему надо купить? Как будто у Христа все по-другому. Пейте воду жизни, как? Даром. Без серебра. Даже и те, у которых нет серебра. без платы. Пейте воду жизни даром. Почему здесь ангелу говорится купить? И чем платить? Да, но там, понимаете, там он думает, что он богатый, а он-то фактически, у него платить-то нечем. Было бы там руб 5, но там и 5 нет. Ну возьми с него, когда нету. Ну а здесь сказано, советую тебе купить. Теперь купить, ну, за деньги или надо что-то отдать. Ну, я думаю, вот притчи Господа, они немножко помогают нам. Помните, притча о жемчужине и еще подобное. Сокровищ. Ну, кто как там толкует, ну вот, например, все равно, в любом случае, сокровище, если это Христос, то тот, который приобретает поле, на котором сокрыто сокровище, он тоже все туда вкладывает. Он тоже отдает, он тоже платит, или он приобретает это сокровище, для, или поле приобретает, для того, чтобы сокровище стало его собственностью. Или человек, ищущий хороший жемчужин, он тоже все жемчужины продает, приобретает эту драгоценную, ну, как бы тоже отдает все. Но когда мы толкуем притчу, что жемчужина – это человек, и вот он нашед, Бог нашед такую драгоценную жемчужину, как человека, он продает все и приобретает эту драгоценность, ну, чтобы обладать самым драгоценным, то, мне кажется, это немножко завышено о человеке, или нет? А, братья? А если Христос – это жемчужина? И вот похоже, что в Откровении Иоанна примерно та же ситуация. То есть надо платить или надо что-то отдать, чтобы приобрести. Вообще, вот то, что, вот как брат говорит, он же богат. Я бы сказал, Христос это так выразил. Отвергни себя. Вообще, это цена, которую человек платить чаще всего не хочет. Почему много разных вероисповеданий? Потому что человеку, он хочет, Господи, скажи, что мне сделать. Вот я буду столько поклонов отбивать, я буду счетки считать, я буду там это. Ну, только чтобы оставаться самим собой. А зачем оно ему? Он пойдет в Мекку, он будет по ступенькам на коленях передвигаться. Но только чтобы остаться ему самим собой или распоряжаться самим собой. И вот Господь говорит, советую тебе купить. У меня золото огнем очищенное. Второе. Чтобы тебе обогатиться. Белую одежду, чтобы одеться. Чтобы не видна была срамота ноготы своей. Вообще, братья, по сути, я думаю, оно подходит. Если человек отвергает себя, в общем-то, Господь его обогащает или нет? Господь его одевает, если он снимает, ну, отвергни себя, или раскаяние, или вот он снимает с себя вот эти, ну, одежды самоправедности, которые как испачканная одежда. И когда мы эту одежду снимаем, то он одевает нас в какую одежду? В белую. Ну, братья, вот в чем именно здесь сложность? Это ангел. Но он не в белых одеждах. Это ангел, но не имеющий золота огнем очищенного. Ну, то есть, это ангел, но фактически он Христу не служит. То есть, у него вот такая самодостаточность, все сосредоточено на самом себе. И теперь ему предлагается, вот отвергни себя, отвергни свое, купи у меня. Но для этого обязательно надо отдать. Я бы сказал, братья, здесь вступает в силу закон воскресения. воскресает только то, что умирает. Если что-то не умерло, оно никогда не воскреснет. Ну, то есть, отдать надо. Или акт вот воли ангела Лаодикийской церкви, он выражается в том, чтобы наконец-то надо капитулировать, наконец-то надо посмотреть реально на вещи своими глазами, дать полную правильную оценку самому себе, такую, как тебя видит Господь. Как видит? Несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Вообще, братья, а как это увидеть? Вот Павел говорит, я приду и испытаю не слова возгордившихся, а силу. А как он будет это проверять? Ну, Слово Божье, да, зеркало. Вот, ну а как вот самого себя как проверить? Вот, ну я о себе вот такого мнения. Я думаю, братья, просто. Вот в Уссурийске несколько лет назад из молодежи нескольким людям не преподали крещение. Ну, в общем-то, ну, там был один человек, он задает вопросы, там, брови щипаешь, не щипаешь, там, это, и если сестра говорит, а вас это, ну, касается, я беседовал, ну, в общем-то, ну, в общем, не понравилось, как ответили, ну, и все, и не крестили. Теперь родители, приезжая я туда, обращаются ко мне и говорят, помоги нам разобраться. Наш пресвитер вообще больше не крестит возрожденных, а невозрожденных крестит. Ну такая жалоба поступила. Ну, и теперь мне нужно как-то разобраться, обвинение справедливое или несправедливое. Ну, и вот у нас членское собрание, потом на общем собрании тоже немножко поднимали эти темы. Я говорю, братья и сестры, какие признаки человека, рожденного свыше? Какие признаки? Как определить, человек рожденный или нерожденный? Почему можно узнать, что мы ученики Христа? Почему это можно узнать? Значит, когда мы имеем любовь, а в чем это выражается? Вот он всем говорит, я вас люблю, я вас люблю, я всех вас люблю. Я всех вас люблю. Оказывается, любовь, она обязательно выражается в чем? В делах. Ну, вообще, Господь это пояснил так. Он перед вечерей снял с себя верхнюю одежду, налил воды в умывальницу, помыл ноги ученикам и говорит, вы знаете, что я сделал вам? Я Господь и Учитель, и вам помыл ноги, и вы должны мыть ноги друг другу. И там как раз вначале явил делом, что сущих в мире до конца возлюбил их. Я говорю вот там в Уссурийске на членском собрании, я говорю, братья и сестры, проблема, вероятно, в том, что те, кто заявили на крещение, никому ноги не мыли. А кто моет? А я говорю, а те, которые действительно готовы к крещению, они моют ноги. Ну, мыть ноги, это только ноги мыть или как? А оказывается, это опять открытая дверь, да? И это человек себя реализует теперь для того, чтобы служить Богу. Он видит нужды, он видит, ну, видит, где можно подставить плечо. Он молится, а? Он видит ближнего, он молится. Он, в общем-то, он не себя проповедует при этом. А в общем-то, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это сказано после того, как Господь умыл ноги ученикам. И он говорит, если я учитель и Господь помыл ноги вам, то и вы должны мыть ноги друг другу. Ну, то есть, это должны, это обязанность наша. Теперь, если мы рождены свыше. Вот теперь мы посмотрим на ангела Лаодикийской церкви. Вот я ангел Лаодикийской церкви. И я говорю, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Как мне себя проверить? Ну, потому что я говорю, не видно, что я богат. Потому что от моего богатства все только плачут. Я никого не утолил, ни у кого не утолил жажду. Я никого не согрел. Вообще можно проверить или нет? Оказывается, надо просто действительно подойти к Господу в молитве откровенно и сказать: Господи, покажи мне вообще, что я из себя представляю как ангел. Где я кому помог? А может, я как друг Иова? Ну, только, ну, говорю, раз ты страдаешь, значит, проверь. Значит, ты овладевал чужим имением. Значит, ты сироту ни с чем отправлял. Значит, ты у вдовы последний кусок забрал. Поэтому ты и страдаешь. А Иов говорит: жалкие утешители. А когда последний Вилдат, коротенькую речь последнюю сказал, он говорит: а вообще, Вилдат, как ты помог страдающим? Чем ты помог? Вот я страдаю, ответь мне, пожалуйста, на вопрос, чем ты мне помог? А у Вилдада документов или доказательств нету. Почему? Да потому что они только как бить Иова больше ни на что не были способны. А чтобы его как-то утешить или ободрить, или даже просто помолиться с ним. И вот ангел Ладикийской церкви. Братья, давайте проверим себя как ангелы. Вообще, чем мы занимаемся? Наше занятие с утра до вечера должно быть какое? Утолять жажду и согревать холодные сердца. Потому узнают все, что вы мои ученики. А для того, чтобы это делать, что надо сделать? Надо заплатить. Что надо заплатить? Отвергнуть себя или все свои дела? Что надо? Ну, то есть, оказывается, ну, ты это двинь. Вообще, ищите прежде Царство Божие. Вообще, братья, это не только в отношении ангелов. Это вообще принцип жизни духовного человека. Но проблема ладикийского ангела, что он ангел и в таком состоянии. Ну, вообще, что надо для этого сделать? Здесь сказано: будь ревностен и покайся. Братья, обратите внимание, это сказано только одному ангелу и нашего периода по понятию богословов. Будь ревностен. Вообще, ревность обычно, где употребляется это слово? Будь ревностен. Нет, там немножко другое понятие, или ну, другое значение этого слова. Это как с косой, что коса – это на реке коса – это сено косить коса – это заплели коса. Ну, в общем-то, ну, слово одно, а значений ну, много. И примерно так же, ревность по отношению к жене, или ревность по дому твоему снедает меня. Вот это больше подходит. Здесь идет речь, то есть это слово мы употребляем. Будь ревностен. Ну как-то с ревностью или ну, не жалей себя для того, чтобы делать ну, что-то или производить что-то. А здесь сказано, будь ревностен и покайся. То есть в покаянии прояви ревность. Или прояви дерзновение какое-то, или смелость какую-то. То есть будь ревностен, то есть не, ну как-то, как будто надо что-то в позиции поменять в отношении покаяния. Я, братья, переживаю очень много за это, потому что в последнее время, ну как будто покаяние это что-то такое, ну это для крайне согрешивших, или для тех, кто, ну вот сильно далеко ушел, вот им надо. А у нас как будто, ну, может, слов таких нет, но больше подходит слово «извини» или «извиняюсь». В общем-то, все вроде нормально, но кое-что подправлю, да. А здесь сказано «будь ревностен и покайся», потому что состояние крайне погибшее. Господь за дверями. Господь за дверями. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Вообще, Господа в жизни этого ангела вообще нету. Ну, мы уже говорили, оно и в других отчасти касалось, ну, в других письмах или в других посланиях, что, в общем-то, Господь не может делить власть или не будет делить власть ни с кем, если мы кому-то отдаем предпочтение. Он просто устранится. А здесь он вытеснен самим ангелом, вытеснен ангелом за счет самого себя. То есть я справляюсь без Бога, я справляюсь сам. Между прочим, вот этот текст мы часто слышим и употребляем где? На молодежных общениях, призыв к покаянию. И мы призываем грешников, говорим: откройте, пожалуйста, ваши сердца для Господа. А это обращение к кому? К церкви, а точнее к ангелу церкви. Оказывается, вот в каком состоянии оказывается Лаодикийский ангел. Здесь я пропустил еще одну фразу, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Ну, Господь говорит, со своей стороны обличаю и наказываю. Вообще, для того, чтобы увидеть свое состояние, я думаю, нужно внимательнее посмотреть на действия Бога в моей жизни. Потому что Господь кого любит, того обличает, и не только обличает, но и наказывает. И поэтому будь ревностен и покайся. Вот последнее время я занимаюсь еще книгой Иова. Очень она мне и нравится, и, в общем-то, образ там есть такой, образ Иова и образ Елеуя. И вот знаете, об Иове, вот когда мы видим друзей, несправедливо обвиняющих Иова, и они Иова постоянно призывают к покаянию. Но я думаю, ладно, это они призывали Иова к покаянию. У Иова была вина какая-нибудь перед Богом? Человек как праведный, он что-то сделал не так? Нет. И я думаю, знаете, вот в это время я думаю о чем? Я думаю, что мы, как ангелы Божьи, или как проповедники, очень часто автоматически присваиваем себе оценку Иова. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог об Иове сказал: человек непорочный, богобоязненный, справедливый, удаляющийся от зла. Я о чем хочу сказать? Мы с вами люди, о которых Бог сегодня говорит: человек непорочный, справедливый, удаляющийся от зла, богобоязненный. И поэтому все наши страдания – это несправедливость или как искушение. И мы воспринимаем все то, что в нашей жизни происходит, как искушение. Братья, а может, надо посмотреть чуть по-другому? Может, надо посмотреть, а может, это наказание? Вообще, от нашего восприятия, что с нами происходит, меняется что-то в нашей жизни или не меняется? Серьезно меняется. Оказывается, нам надо, вот если мы встретим Иова, ну, в смысле, вот друг друга встречаем, то нам не надо там копать, порок найти, нечестие найти, или за что Бог тебя так наказывает. Братья, а когда меня касается, что мне надо делать? А здесь надо копнуть, и копнуть поглубже. Вот о чем. То есть нам нужно действительно реально посмотреть на наше служение. Братья, давайте мы проверим, скольким мы утолили жажду. И кому мы помогли, кого мы согрели, сколько людей приблизилось к Богу и теперь искренно возвещают совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Давайте реально посмотрим на результаты нашей жизни и нашего служения. И это будет как раз, может, то, что здесь предлагается. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Наказание вседержителя не отвергай, а будем делать выводы и будем ревностны и покаемся для того, чтобы творить дела Божьи. Но, братья, предпоследний стих, он меня немножко удивляет, а может, много. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Ангел Ладикийский сидеть на престоле. Значит, мы поговорим о том, что вот если кто-то ревностен будет и покается, то он сядет на престол. Скажите, а если вот конкретно кого это касается, он только говорит об этом, сидеть-то не будет. Если и будет сидеть, то может быть в другом месте. То есть велика любовь Бога. Вот у нас одна сестра наказана в церкви. А проблема, знаете, какая? Человек, когда, у нее поскандалила она с соседями, и примириться не хватает мужества, переступить через себя, попросить прощения. Дошло даже до отлучения. Я, знаете, вот на фоне этого, и в церкви говорил об этом, я говорю, проблема наша не в том, что мы падаем. И проблема не в том, что у нас неправильное состояние, а проблема в том, что мы из этого состояния не выходим. Мы остаемся так. Потому что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Так вот, благословение, которое дается ангелу Лаодикийской церкви, оно только тогда побеждающему дам сесть. То есть ревностному в покаянии дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Братья, вот мы рассмотрели 7 состояний ангелов, 7 состояний церквей. Каждой церкви дается рекомендация по тому состоянию, которое обнаруживается. И у меня желание, чтобы это не осталось только такой беседы, где мы обо всех вопросах поговорили, многие вопросы подняли. Правильно думаем, правильно рассуждаем и разъедемся, и будем жить по-старому. Я бы хотел, чтобы мы в молитвах отметили, и каждый отметил бы свое. Помолимся Господу, и так как здесь 5 пресвитеров, 5 ангелов призываются к покаянию, а двое призываются к верности, чтобы держать то, что имеют, то, я думаю, соотношение у нас не лучше, что у нас, может, 6 держат, надо до конца только держать, а один только нуждается в покаянии. Братья, это вопрос очень серьезный. Помолимся, покаемся перед Богом, чтобы вкушать от дерева жизни и чтобы сесть на престоле вместе с нашим Господом. Аминь.